Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем эфир. Это цикл передачи «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить Ольгу Владимировну Тиханову и ее выпускную дипломную работу, которая называется «Учительские семинарии в России в XIX-начале XX веков. История и значение». Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну, прежде всего, мне, конечно же, хотелось с вами познакомиться поближе. Откуда вы приехали, как вы попали в учительскую семинарию? Я знаю, что у вас это был очень непростой и интересный такой путь, что вы не екатеринбурженка, и вот такой у вас был... Такое сопротивление, некоторый путь, может быть, к
да,
Богу,
да.
И в семинарию, как вы попали, интересно.
Да, это именно путь. Я сейчас это уже понимаю по прошествии двух вот этих лет с небольшим. Это был именно путь, потому что в моей жизни наступил такой момент, когда я вдруг поняла, что живу, а у меня мозг насыщается, а сердце плачет. Когда у меня все идет, работа идет, материально, муж, семья, дети выросли, выучились, женились, и вот такое чувство для меня лично внутреннее, что воздуха не хватает в жизни. Я поняла про вечность и что мы все дадим ответ, и как дальше распоряжусь своим временем в жизни. Это стало для меня важно на тот момент. И мне стало жалко на это тратить свое время. Я поступила в учительскую семинарию. Для меня лично это высокая планка, поскольку в учительской семинарии я человек оказалась случайной. Но случайной я ставлю сейчас в кавычки, я потом объясню, почему. Когда мы учились, Галина Семеновна, проректор и замечательный педагог, говорила, у православного педагога другая опора, она дарована свыше. А здесь логики нет, нет земного развития. А дело в том, что все семинаристки наши, а их было около 40 человек, там были и мужчины, и молодые люди, не только девушки и женщины. Диапазон возрастной очень большой, там от 20 лет и даже до 75. Вот такой, да, диапазон широкий. Вот. Они все оказались либо преподавателями воскресных школ и уже по многу лет с большим стажем, либо директорами, либо завучами, но их деятельность духовная была связана уже с преподаванием. А я просто вот, ну, человек, как говорят, с улицы, да, то есть я не преподавала в воскресной школе, более того, я недавно только начала воцерковляться, и вообще я работала в государственном органе, в Думе, вот, в аппарате Думы, и совсем далека была и от педагогики, и от православия. Ну, таким образом я хотела себя организовать и почитать что-то духовное. И действительно, учиться было интересно на первом курсе. Но на втором курсе я испытала, переходя на второй курс, казалось бы, надо радоваться. Из 40 человек семинаристов 9 было переведены. И в этот указ была вписана моя фамилия. Какая радость, какой восторг. Надо радоваться. А я плачу. Все уехали, я из другого города, из Новоуральска. У меня уже скоро уходит последний автобус, а я сижу, плачу, и я уйти из стен не могу. А столкнулась я с тем, что следующий курс, надо было уже определяться с дипломной работой, и следующий курс, программа была поставлена на практической деятельности педагога, именно педагогическая практика.
Нужна была.
Она нужна обязательно.
А у вас её не
было. У меня ее и не было, и нет, и не предвиделось. Вот в чем дело. Я прихожанин в приходе, воскресной школы там нет, я просто прихожанин. Я люблю богослужение, я прихожу там в субботу, на вечернее, воскресенье, и этим все заканчивается. А где же мне...
Реализовать негде,
да. А наступил такой момент. То есть первый курс — это все шла интересная теория, катехизис, история Нового Завета, история Ветхого Завета.
Господь так не оставит.
Конечно. Но как потом
без
оказалось...
Всего, без этого.
Да, но мы же верую, Господи, помоги моему неверию. Я вроде бы и верю, проректор говорит с большим опытом, да, но в то же время...
Из практики педагогической.
Да, и не верю. Ну и так случилось, конечно, что в сентябре, то есть позвонил батюшка, сказал дать объявление, и в сентябре пришли вот 8 деток.
В этот храм, прихожанка, который вы являетесь,
да.
Казанской иконы Божьей Матери, да?
Да, да.
В небольшом селе.
В небольшом селе.
Куда вы просто ездите,
да.
Из Новоуральска туда.
Да, мы туда ездим с моим супругом, и потом Господь так управил, что он сейчас алтарничает, он панамарь. Вот, и мы вместе вот, именно счастливы. Вот, действительно, пути Господни неисповедимы. Кто бы мог подумать, и он был далеко от православия. Я просто была прихожанкой. А сейчас нас не затрудняет туда ездить, потому что мы оба там трудимся, служим Господу. Он алтарником, а я вот преподавателем воскресной школе. Вот так Господь все в конце управил.
Ольга Владимировна, ну вот про мужа вы ничего не рассказывали. Как вообще получилось так, что он у вас воцерковился? Ну, хотя бы в двух словах.
Ну, в двух словах, да. Сначала было это мое неофитство, вот этот период, когда меня все радовало, я с удовольствием туда уезжала, а мой муж оставался дома с моей старенькой мамой. Вот. И терпеливо все это, ну, претерпевал, что вот меня нет дома, я там. А потом он серьезно заболел. Я была на исповеди, выхожу и говорю: «Батюшка, помолитесь о моем муже Александре, он тяжело болен». А батюшка так говорит: «Хорошо, давайте вместе помолимся». Мы помолились, стали на коленочки, это было постом. И говорит: «А пусть завтра ваш муж придет сюда». Я усомнилась, сделала круглые глаза, закрыла дверь исповедальни и уехала домой. Приехала, муж тяжело болен, пищу принимать не может, встать не может. Я ему об этом просто сказала, ни на что не надеясь. Ну, поскольку храм далеко, надо ездить на машине. Он утром сел в машину и поехал со мной. Я просто прихожанка, а батюшка один на селе. Знаете, как это на селе? Сам пою, сам служу, сам кадила подаю. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Один батюшка, у него ни диакона, ни пономаря, никого нет. Он все делает сам. И он попросил Александра войти в алтарь, подержать кадила и помочь ему послужить. И все. А потом, поскольку он человек в жизни ответственный, он еще и не понимал, что это происходит. Ну как же батюшка один? Ему некому это сделать, некому зажечь, некому подать. Он по воскресеньям стал просто ездить и помогать батюшке.
Вот такой тяжело больной.
А он сразу исцелился. То есть как-то так произошло, что он...
Сам-то он осознал это вообще?
Ну, не знаю, мы об этом как-то не говорим. Вот не принято. Вот произошло и произошло. Оно произошло как-то незаметно. Может быть, это произошло не так. Вот как, знаете, в Евангелии написано, что поднялась там та же дочь Иаира. Нет. Но оно как-то ему стало легче, лучше, и мы просто об этом забыли. Потому что надо ехать туда, надо помогать батюшке. Он поднялся, он стал там принимать, кушать, пить, и потихоньку все наладилось. И мы уже как-то об этом и забыли. Ах, а было же вот так, а сейчас стало вот так. Вот. И, ну да, и вернемся к нашим учительским семинариям. И сейчас у нас, ну вот в конце я говорила, вначале сказала, что человек случайный в учительской семинарии, оказалось, что...
Это вы сами про себя, вы случайный человек, да?
Да, так, да, это я так про себя думала. А оказалось, что сейчас мы ездим с радостью, потому что муж панамарь, я преподаватель воскресной школы. А в двух словах быстро получилось так, что у нас одна прихожанка, она екатеринбурженка давно, но сейчас на пенсии, ей много лет. И она в этом поселке Калиново, она великолепный педагог, а у меня же педагогической практики нет, она великолепный педагог. И она великолепный музыкант. Она у них в Доме культуры вела уроки музыки. И дети ее очень любили. Но она же еще и прихожанка, а давно когда-то она заканчивала катехизаторские курсы. И вдруг она увольняется на пенсию. Она человек очень деятельный. В эфире, может быть, даже кто-то ее и знает. Много батюшек у нее учились. Алтунина Надежда Алексеевна. И она пришла в храм, уволенная с работы, а дети ее настолько любят, что все дети, которые ходили к ней в группу в музыкальную, пришли за ней в воскресную школу, пришли за ней в храм. А поскольку она педагог, и у меня образование позволяет, мы с ней такой дружеский тандем составили, у меня новые инновации, методика преподавания, практика, а у нее опыт. Вот. И у нас так все милостью Божией, вот неисповедимые пути Господни, да, промысел Божий вот тут вот на нас проявился.
То есть вы, получается, Ольга Владимировна, ни разу не преподавали еще? То есть вам это предстоит еще?
Нет.
Вы уже преподавали?
Да, да.
То есть уже год вы как являетесь преподавателем уже воскресной школы?
Да, это такая радость. Ну, это очень почетно для меня, и, конечно, высокая планка для меня, но это интересно. Потому что мне мало того, что Господь послал вот это образование, которое надо реализовать, а Господь послал мне еще и наставника опытного. И детей в школу, детей приводит только Господь. Мы можем помолиться, мы можем попросить очень жарко, но Господь услышал, и, конечно, детей приводит в школу только Господь. И вот так все случилось.
Что это за детки?
Детки разного возраста у нас, мальчики, девочки. Девочек, как всегда, конечно, больше. Вот. Но в основном они вот музыкально образованные, поскольку они ходили вот к Надежде Алексеевне. Есть и 5 лет, есть и 11. Ну, мы в этом году думаем в следующем, что Надежда Алексеевна, поскольку у нее есть опыт работы с маленькими детьми, она возьмет 5-леточек, которые в этом году уже 6-леточки, а я возьму вот постарше ребяток, что мы их все-таки разделим.
А Надежда Алексеевна так вот и живет в этом селе, да?
В Калиново,
да. Калиново так
да.
и живет.
Очень интересный человек, многогранный, глубокий. Mm-hmm. И мне даже вот в этом, что рядом мне такой наставник.
А раньше вы ее не знали?
Раньше нет.
Вот видите, как да. оно бывает. Ну скажите, трудно преподавать вам? Как вас дети восприняли?
Сначала, конечно, было трудно. Вот эта неуверенность и то, что я в себя вот в это вбила, что я не педагог, я не имею на это права, как бы мне не ошибиться. Но мы же земные, мы же телесные, мы забываем всегда о духовном. Что есть духовное наставничество, о чем говорила Галина Семеновна Ващенко всегда, что если вы пришли сюда преподавать, это уже не вы, это дух. И вот это послушание ни в коем случае нельзя им гнушаться и нельзя его оставлять. Если вы пришли сюда и поступили, и вы учитесь, вы обязаны преподавать, и Господь так устроит, что вы все будете преподавать. Вы увидите это. Но я не верила, я честно говорю. А сейчас я в это верю, потому что это очевидно, и все так. Поэтому, конечно, сначала было преподавать трудно, веры вот этой не хватало, что я это могу. А потом, скажешь, все же Господь, и пусть Он говорит твоими устами. Надо смириться, вот это наша гордынька, тщеславие. Надо от нее вот как-то отойти и сказать, Господи, все Ты. И пусть дети услышат то, что им сейчас полезно услышать. Конечно, я готовлюсь, есть методика. И это не так, что за один вечер сел и написал урок. Нет, это целую неделю готовишься, переживаешь. А все ли полезно детям будет? А нужно ли им это? Как бы не сказать что-то такого, в чем я могу быть не права, потому что это же догматика, это православная
потом еще
религия.
Дальше пойдете учиться.
Мне это интересно. Откуда вы знаете,
Евгения? А потому что вы чувствуете.
Чувствуете, да? Мне хотелось бы...
Пройдет время, да, и вы почувствуете, да. что у вас еще такая потребность.
Да, она есть, вы угадали. Потому что хотелось бы что-то еще педагогического, вот этой основы педагогической, либо духовно-нравственной какой-то основой вот этой вот. Да, и учиться интересно, напряженно, но интересно. Но главное, что я могу сейчас уже себе это позволить, потому что я ради учебы оставила трудовую деятельность. У меня такая возможность появилась.
Вообще ушли с работы, да, своей, да. Вот из Государственной Думы, да, ушли, да?
Да, но опять же, вот Господь все так управил. Что
не закон... жалко?
Нет, нисколько, потому что первый курс я училась, было напряженно, это же и работа, и надо выполнить все контрольные, подготовиться к экзаменам. И опять по срокам, когда мне надо было идти на второй курс, и там буквально вот дни, месяцы у меня совпало по возрасту, что я, ну, могла себе позволить оставить трудовую деятельность, чтобы, ну, что-то там вот получать. Вот.
Чудесно. Вы выбрали тему своей выпускной дипломной работы, которая называется «Учительские семинарии в России в 19-м, начале 20-м веков. История значения». Вот я как бы для себя сделала определенный вывод, я с вашей работой, конечно, познакомилась, что вот основными учебными заведениями по подготовке учителей для начальной школы стали все-таки учительские семинарии. То есть вот это вот, это как бы нужно понимать, что тот же самый Ушинский, который сыграл огромную роль в становлении, наверное, личности педагога. И это, как называются они, великие реформы. Реформы второй половины 19-го, начала 20 века. Даже то же самое событие, как отмена, например, крепостного права. Эти реформы происходили во многих областях. Вот, конечно же, мы сегодня, все равно мы такие люди Ивана родства непомнящие, говорить об этом можно бесконечно. Историю мы реально не знаем. Сейчас такое событие, которое мы отмечаем 100 лет со дня подвига царской семьи. И сегодняшняя молодежь не церковная, обращена, конечно же, своими очами, своим взором внутренним, она обращена совершенно не туда, куда мы смотрим. Правда, мы родители даже хотя бы. Вот смысл вашей дипломной работы, вот как вы считаете, какую она вообще может помощь оказать кому-то? Кому она может быть интересна?
Ну, вы правильно сказали. Забыты традиции. Иваны родства непомнящие. А ведь учительские семинарии — это такое многогранное, глубокое образование, потому что, готовя вот эту дипломную работу, я прочитала много монографий исторических, погрузилась в эту тему, и когда я ее закончила, я поняла, что я ничего не знаю, что я настолько мала, вообще лениво в своем и духовном, и нравственном воспитании. Потому что как учились семинаристы того времени, что им этого стоило, более того, какие были испытательные экзамены при поступлении, какое количество их было, как они были глубоко подготовлены и в каких условиях они учились. Ведь мы сейчас все социализированы, а на тот момент, ну, во-первых, надо сказать,
комнату,
что...
Комнату снимали, какую дорогую, у них даже общежития не было, негде было жить.
Не было, да, но более того, я узнала больше, просто рамки дипломного проекта, они ограничены, и узнала такие факты, что обычный крестьянский юноша, мальчишка, приезжал в уездный город. Пусть он уездный, но это город, который вырос на маминых там пирожках, шанишках, печка. Он дальше села не ходил, и он приехал в уездный город. Он жил отдельно от родителей. Ему надо было постигать образование, науку, но для него и окружение было другое. Но все дело в том, что в учительских семинариях отчисление было очень незначительным. И то только по болезни, потому что они не доедали. Питание было скудное, чай, хлеб. Потому что не при каждой учительской семинарии был интернат или общежитие. Им приходилось...
Это редкость вообще.
Это редкость,
была.
Да. Особенно этим страдала Омская, знаменитая Омская учительская семинария. Почему она знаменитая? Потому что вся Западная Сибирь была как раз оттуда кадрами вот этими оснащена, педагогическими. Им приходилось снимать далеко от семинарии комнатку, бедную, потому что это было дешевле.
За очень такие хорошие деньги.
Деньги, да. А питаться-то было особо не на что. И вот видите, они жили в таких условиях и учились. Повторяю, отчисление было очень немногочисленным. И именно вот эти вот сельские крестьянские дети, воспитанники, именно потом они стали вот этими наставниками крестьянских детей, потому что они знали эту среду, и это было очень важно. Важно было то, что они приучали детей, когда они уже стали хорошими сельскими учителями, приучали детей к чистой постели, к чистому платью, причесаться, быть аккуратными. Они несли еще и вот это, кроме образования, они несли еще и культуру, потому что они знали быт села, быт крестьянина. И важно, что 70% воспитанников учительских семинарий были из крестьянской среды. Ведь до середины XIX века образование в России было сословно-классовым. То есть в гимназии не могли по уставу образования в гимназии
крестьяне попасть, да?
Да, не могли туда поступать крестьяне. Они учились только начальное училище, один год обучения и два года обучения, чтобы потом преподавать в церковно-приходских школах. И все. А дальше они учиться не могли выше подняться. Гимназия это уже была как бы... для того, чтобы потом поступить уже в университет, образование гимназическое. Но они туда поступать не могли. А именно учительские семинарии, у них и была такая цель, чтобы повысить и расширить сословность, и тем самым они сыграли вот эту вот важную роль в культуре и вообще проделали большую работу по подготовке грамотных и квалифицированных учительских кадров для народного образования, по разработке методики начального образования и распространению вообще просвещения, повышения образовательного уровня широких народных масс. А основной акцент при обучении будущих педагогов в учительских семинариях отводился на православное вероучение. Наибольшее количество часов отводилось на преподавание предметов религиозной направленности. Требовалось, чтобы ученики посещали воскресное богослужение, изучались предметы богословские, педагогические и общеобразовательные. Кстати, вы упомянули Ушинского, как и предлагал Константин Дмитриевич Ушинский, по проекту которого были устроены все учительские семинарии. Его слова привожу. «При этом мы считаем удобным выразить вообще желание, чтобы наше светское образование, о чем сегодня мы с вами радеем, также сблизилось с религиозным. Тогда только мы вправе будем ожидать плодовитого сближения между этими двумя сторонами русской жизни, между образованием и церковью». Вот это главное вложение учительских семинарий. Еще надо упомянуть о том, это очень важно отметить, что учительские семинарии сыграли также колоссальную роль в развитии народного образования среди иноязычных народностей на национальных окраинах России. Ведь наша Россия необъятная, и среди инороческих поселений Южного Урала и Сибири, развивая между населением такими, как татары, мордва, чуваши, казахи и другие народности, основы христианской религии, они же были мусульманами и могли ими остаться, а они приняли христианскую религию, потому что среди них были вот православные педагоги и преподавали на русском языке, распространялся также и знание русского языка среди них. Вот какое еще очень важное вложение учительских семинарий. После 1917 года учительские семинарии были преобразованы в педагогические курсы.
То есть вот так все низко пало.
Да, а затем и в педагогические техникумы. Угу. Но, думаю, каждый из нас помнит о своем первом учителе в первом классе. Это и есть то наследие учительских семинарий, которое мы храним с любовью в своей памяти и в своем сердце. То есть наши вот эти первые учителя, первый, третий кластеры, это как раз то наследие. Уже за рамками вот своей дипломной работы изучала исторические материалы. И довелось прочитать «Слободская школа Вологодской области». История этой школы, и там поименован перечень преподавателей. История школы, там что-то 1800, по-моему, 80-е годы и до 2014 года. Вот тоже какой-то студент писал эту работу, и в конце поименован список преподавателей, педагогов за этот период. Я была удивлена. Первые две фамилии – педагогический университет, 40 фамилий напротив стоит образование, учительская семинария. И последняя фамилия – учительские курсы. То есть вот… Вот то наследие наших школ советского периода. И я думаю, это, пожалуй, единственный случай, когда вот это наследие не возгнушалась советская власть, а приняла вот это наследие. Это было сделать необходимо.
Я вот слышала не так давно высказывание одного родителя. Он говорит, мужчина это был, он говорит, ну вот верните нам наши советские школы. Хватит, говорит, над нашими детьми уже ставить эксперименты.
Да.
Вот, потому что советская школа, она как раз основывалась, ну, можно прямо, наверное, так сказать, на этих учительских семинариях в прошлом. Да. На опыте учительских семинарий.
Да, ведь мы говорили с вами, это именно те педагоги, которые стали вот этой опорой, то есть они, у них знания, как и писал Ушинский в своем проекте, они не должны быть глубокими, но они должны быть широкими, потому что там преподавалось даже и сельское хозяйство, и всякие ремесла, и настолько вот они были многогранными и широкими, вот это образование, именно не глубокое, а широкое, чтобы оно охватывало все. О чем не спросит ученик, вот начальная школа, да, первый, третий класс, а учитель все знает, вплоть даже до каких-то бытовых вот тогда вот сельских моментов.
Я еще хотела, Ольга Владимировна, у меня в руках ваши дипломные работы, хотела обратить внимание еще вот на те фотографии, которые вы поместили в этой своей работе. И вы знаете, это всегда поражает люди. Вот посмотрите, вот учительские курсы в дореволюционный период. Да, посмотрите, какие как бы собранные дети. Вот обратите внимание, даже вот их, вот это вот вся их психофизика, вот как они себя ведут, как они... Такие же, кстати говоря, пытливые глаза вот на этой вот урок «Законы Божьего» 1915 год, за 2 года революции. Посмотрите, какие лица у детей, у в основном детей. Здесь девочки.
Да, им все интересно.
Да.
Им... Вот возраст небольшой.
А вот эта девочка, посмотрите, как
да,
сконфузилась.
Да, они серьезные.
Они серьезные.
Они серьезно относятся к этому делу. И все дело в том, что здесь же, видите, духовно-нравственный аспект. И вот требование к себе, прежде всего, правильно вы сказали, а какая спина у преподавателя? То есть не нагнуться, не согнуться. Именно вот этот стержень, он внутренний, он виден внешне. Дело в том, что у Ушинского, опять же, возвращаюсь, потому что это было основой, то есть план его учительских семинарий, какие требования он предъявляет к педагогу, требования. Духовно-нравственные, внешние. И сейчас, вы знаете, внешность, она определяющая. То есть внутреннее, оно выходит наверх. То есть определяет, внутреннее определяет внешность. И то, что мы приходим сегодня вот в класс, внешне мы должны также себя преобразовывать. Это определяющее. Ну и... Кроме того, я хочу сказать, нам примером наши педагоги в учительской семинарии. Сегодня церковь нуждается в квалифицированных педагогических кадрах. И здесь у наших педагогов именно мы получаем не только знания по всем предметам, но очень важно встречаем духовных наставников, педагогов, увлекающих нас к личностно развивающему обучению и одушевленной преданности своему делу. И, видите, важна готовность будущего педагога к самостоятельной профессионально-педагогической деятельности именно через практическую подготовку. То есть нашу педагогику советского периода сейчас погружаем в лоно церкви. Вот поэтому я приглашаю вот слушателей, кто нас слышит, поступать в учительскую семинарию в нашу. Она славится тем, что в 2017 году знаменательная дата, отметили десятилетие своей деятельности. Два слова скажу о нашей учительской семинарии. В 2007 году указом правящего архиерея была создана Екатеринбургская православная учительская семинария во имя священномученика Фадея Успенского. Она имеет предысторию в виде катехизаторско-педагогических курсов, открытых при отделе церковно-приходских школ в 2001 году. И на этих курсах было подготовлено 209 педагогов. Ну а сегодня учительская семинария – это путь возрождения лучших традиций российского образования. То, о чем мы говорили вот о моей дипломной работе. И цель, конечно, нашей учительской семинарии – это подготовка педагогических кадров православной церкви. Повторюсь, сегодня церковь нуждается в квалифицированных педагогических кадрах. И большинство выпускников нашей учительской семинарии несет самые разные послушания в области православного образования и просвещения в разных уголках метрополии за ее пределами. Значительная часть их преподавателей, конечно, закона Божия в церковных школах. А почему в разных? Потому что мы сразу сблизились со студенткой из Казани. Да, такое вот терпение у молодой девушки. Она ездила, я удивлялась.
Из прекрасной Казани.
Из прекрасной Казани. Говорю, как же у тебя хватает терпения. Сессия через 2,5-3 месяца. Ездить, вот готовиться, приезжать так издалека. Она говорит, а что же поделать? Нет, вот рядом самая ближняя учительская семинария для нас. Это в городе Екатеринбурге. Mm-hmm. Почему я говорю не только в нашей метрополии. Вот, и не только в нашей епархии. У меня-то ведь другая епархия.
Я же... эта девушка русская?
Она сама русская,
да. Русская, да? Она живет в Казани.
Да, живет в Казани. Причем тоже она уже вот начала преподавать в воскресной школе, и батюшка ей благословил, что надо учиться. Она, выполняя благословение, послушание прежде всего, поехала учиться в нашу екатеринбургскую семинарию. Так что вот далеко за пределами метрополии учатся, и не только, издалека приезжают учиться к нам в учительскую семинарию. Вот славится она нашими педагогами. Вот, педагоги у нас преподают преподаватели, сотрудники сектора церковно-приходских школ, педагоги духовной семинарии и выпускники православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Большинство педагогов сотрудничает с сектором церковно-приходских школ уже очень многие годы, начав еще преподавание на катехизаторских педагогических курсах. Вот. Обучение в учительской семинарии объединяет и богословское, и педагогическое образование. Вот как мы и говорили, я-то пришла за богословским, вот, а оказалось, надо было еще столкнуться и с педагогическим. Вот на практике я сейчас с этим столкнулась. Ну, без этого никуда, это же детки. В учительской семинарии открыто заочное отделение с 2-летним сроком обучения. Ну, я-то шла на подготовительный курс, учитывая вот мою такую неподготовку. То есть можно учиться 2 года, можно учиться 3 года, подготовить себя. То есть первый курс и второй, но есть еще и подготовительный. Вот такая небольшая подушечка. Вот. Но когда сдала экзамены, и в комиссии был отец Георгий Духанин, он посмотрел и сказал, на первый курс, на первый курс. Я очень усомнилась, испугалась этого. Но потом себе сказала внутри, ну раз батюшка благословил, а с благословением все возможно. И так оно и оказалось. Благословение Господне все возможно.
Все возможно, да. Время, к сожалению, наше истекло уже. Ольга Владимировна, спасибо вам за такую интересную беседу. Вот просто каждый человек вот такой вот одухотворенной верой в Бога, он просто вот как алмаз какой-то становится. И просто понимая, что, ну, Господи Боже мой, ну сколько замечательных людей у нас вокруг. И какими они занимаются добрыми делами, делами во славу Божию. И вот мы с вами, у нас было несколько минут, чтобы поближе познакомиться перед началом передачи. И вы тоже говорили о том, что какую вы испытываете как бы боль за детей, за страну, потому что принадлежит именно, конечно же, нашему сегодняшнему молодому поколению, будущей России. И все мы обеспокоены внутренне тем, какой будет Россия вообще, какой страной она будет. Или она будет действительно с традициями многовековыми, и используя вот этот вот потрясающий потенциал, либо она будет как бы катиться вниз по либеральным ценностям, по своим жить. И, конечно, такая Россия, как говорят все наши отцы церкви, такая Россия Богу не нужна. Вот поэтому все наши такие вот чаяния, все наши заботы, конечно же, и о спасении души своей, это самое главное, мы это понимаем. И стараемся, конечно, вот это делать все.
Да, конечно, это так. Своих детей мы просто так не отдадим.
Не отдадим.
Нет. И об этом и речь, учительские семинарии, что пусть сейчас в нашей Калиновской школе 4 ребенка, я себе так сказала, 2. Вот не знаю, как в сентябре придут. Один год был подготовительный. Господь, конечно, все устроит. Но я себе сказала, пусть придет 1, пусть придут 2, потому что это село, нет подпитки. Но даже если среди тех вот 8-9, которые пришли в начале года, я одному, не я, а Господь через меня, конечно, не я, вложит вот то, о чем вы говорили, ценность души, что мы образ Божий, что надо жить по заповедям Божьим, привести его в церковь, в храм, ко Господу, уже это будет много. Даже вот 1 из 8. Есть ради чего жить и ради чего было учиться. Даже ради одного. А он потом еще, а он может быть, как вот наш Сева, пришел в алтарь и помогает. А может быть, он потом батюшкой станет. А он потом приведет еще многих и еще. В это надо верить, надеяться и любить.
И это правильно.
Без любви тут никак не обойдешься. Все Господь, Он нас любит. И мы дальше любим своих деток. Вот, помоги нам, Господи, в этом.
Помоги, Господи. Конечно же, нам в этом, дорогие наши слушатели, сегодня вы познакомились с Ольгой Владимировной Тихановой. Она выпускница учительской семинарии во имя священномученика Фадея Успенского города Екатеринбурга и познакомила нас со своей выпускной дипломной работой, которая была посвящена учительским семинариям в России в 19-м, в начале 20-х веков. «История и значение», так она называлась. До новых встреч в эфире.
Всего доброго. До свидания.